более обширный по времени, то можно эти вещи все скопировать. Пожалуйста, не вон, у меня там целая толстая пачка лежит. Если у Анатолия хватит терпения это делать, хотя бы... Ну, ты можешь все скопировать, можешь выборочно, мы поговорим с тобой потом. Что ты будешь копировать, что ты не будешь. Вот. Если хватит терпения, хотя бы один раз скопировать можно, а потом уже размножать как. Хорошо, да? Мы занимаемся с вами сегодня христологией. Это значит учение Библии об Иисусе Христе. Если мы с вами откроем Псалом 44, то мы прочитаем такие слова. «Излилось из сердца моего слова благое, я говорю песнь моя о царе, язык мой трость скорописцев. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Я думаю, у вас не вызывает сомнения, что это об Иисусе Христе. Это пророчество о Сыне Божьем, ставшем человеком. Это то, что ожидали люди, которые надеялись и благоговели пред Богом во все времена, начиная с грехопадения Адама и до дня пришествия Иисуса Христа. Они ожидали, что придет тот, кто поразит змея в голову, тот, кто научит людей правде, тот, кто установит царство справедливости на земле, тот, кто будет милостив к бедному, нищему, тот, в одни которого процветет праведник. Они это ожидали. Конечно, мы понимаем, что не все из того, как они могли это видеть, вникая, исследуя, на что указывал сущий в тогдашних пророках Дух Святой. Вот, это все оставалось частично сокрытым, но тем не менее не смотрели, они это искали. На одно из таких удивительных мест, которое написано в Ветхом Завете, в этом псалме, это слова о Христе: «Ты прекрасней сынов человеческих». Речь не идет о внешней красоте Христа. Не было в нем вида и величия. По-немецки просто написано: «Он не был красивый». Так буквально оно стоит. Не было красоты. Красота его – это красота его духа. Это величие его души. Это слава его сердца. А кто он есть? Это его влияние на жизнь. Здесь так и написано. Значит, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Мы знаем, что закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Вот это влияние Иисуса Христа на нашу жизнь, влияние Иисуса Христа на мировую цивилизацию, я скажу так, это отражение Его небесной красоты, Его величия, Его славы. И мы, люди, верующие во Христа, я думаю, для нас очень важно, чтобы мы эту красоту видели, эту красоту познавали и в ней возрастали. Я думаю, мы понимаем, что если Христос наш Спаситель, то для нас дорого все, что с Ним связано. Спасение, которое принес нам Христос, может быть, я немножко такое странное слово употреблю, оно делает нас в Него влюбленными. Но делает нас влюбленными. Знаете, иногда бывает, приходится в семье слышать такие слова: «Я моего мужа, мою жену знаю, как прочитанную книгу». И тогда всегда возникает вопрос: а что тебя связывает с твоей женой на самом деле? Насколько эти отношения, в них есть глубина любви? Мой дедушка очень часто говорил, я вырос в немецкой семье, его жена была немка, но он очень часто говорил: «Если бы моя жена была японка, я выучил бы японский язык». Потому что мы хотим тех, кто нам дорог, хотим их познавать, их любить, интересоваться то, что их интересует. наслаждаться какими-то достоинствами их. Я думаю, это всегда нам приятно видеть в своей жене, в своем муже, в своем друге, в своих детях. Наоборот, если это отсутствует, нас это огорчает. В случае с Христом это не может быть. Там нету никакого недостатка, нету ничего. Там есть величие имени Сына Божьего. Это важно для нашего духовного роста. Это важно нам как защита от всяких ветров учений и заблуждений. Так и написано: «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании святого имени Господа Иисуса Христа». То есть наше возрастание в благодати, а именно в том, чтобы наше сердце было открыто для многоразличных действий Бога, Христа, Духа Святого в нашем сердце, который не только творит чудеса и насыщает наши чувства, но который формирует нас, учит нас. Например, во втором послании Петра, во второй главе, по-русски стоит так, что если кто переносит скорби, страдая несправедливо, то это угодно Господу, если он в этот момент о Господе размышляет. По-немецки это звучит так: если кто переносит скорби, страдая несправедливо, и при этом помышляет о Господе, он получил от Бога благодать. Кажется, что это за благодать? Тебя по одной щеке ударили, вторую подставил, и вроде как сказать, странная благодать на благодать получилась. Но это в реальности уподобление Христу. То, что Ему угодно, и то, что нас укрепляет. В свое время в нацистской Румынии, в Бухаресте, такой пастор Ричард Вурмбранд, уверовавший во Христа еврей, организовал еврейскую христианскую общину. Когда война уже заканчивалась, и немецкие армии откатывались на Запад, то они начали терзать эту церковь, особенно страшно нацисты. Одну девочку вызвали в гестапо, и офицер сначала ударил ее по щеке, но дал ей плюху, как мы сказали, и сказал: «А теперь ты, грязная еврейка, будешь говорить». Она ему на это сказала: «Хорошо, господин офицер». Я понимаю, это была какая-то тоненькая девочка, еврейская девушка. «Хорошо, господин офицер, но вы сначала ударите меня по второй щеке». «Почему? Я не только еврейка, как вы сказали, я еще и христианка. Вы же тоже христианин, все немцы христиане. Так вот, мой Господь сказал, пусть она неправильно цитирует, но надо цену понять. Так вот, мой Господь сказал, кто ударит тебя по одной щеке, он должен ударить и по второй. Вы же христианин. Исполните приказ вашего господина. Иди отсюда». Она победила. Это была сила, которая победила ситуацию, исцелила обстановку. Никак нельзя по-другому было это сделать. Жестокий, обозленный офицер, может быть, наупражнявшихся в истязаниях, в пытках многих людей, может быть, сражавшийся где-то на фронтах, видевший кровь, страдания, он не мог противостать вот этому. Это была сила Божья. Это действительно благодать. Я хочу сказать, это важно для нас. Когда мы смотрим на Христа, мы не просто занимаемся какой-то теорией, чтобы разобраться в каких-то общебогословских вещах. Мы хотим познать Христа для того, чтобы увидеть ту славу и благость, которые дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы мы сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Мы благодаря этому познанию укрепляемся в спасении, укрепляемся в благодати, взираем на Его обетование, живем надеждой на Него. Мы благодаря этим откровениям Христа, мы учимся подражать Ему. Это не просто теория. Это не просто какое-то теоретическое богословие, хотя в нем есть моменты, которые, безусловно, не такие простые для понимания и носят почти философский характер, как, например, сочетание Божьей и человеческой природы Христа или что-то еще другое. Но наша цель, она носит иной характер. Она не носит характер разложить только по полочкам все вещи, связанные с личностью Христа, чтобы составить такой своего рода словарик. Он заключается в другом. Мы хотим знать, какой Христос. Мы хотим о нем правильно думать, чтобы не оскорблять Бога какими-то вульгарными, примитивными представлениями о Христе, чтобы уметь пред Ним находиться в молчании, благоговении, в вере, чтобы, познавая Его, мы могли возрасти в вере. Я думаю, что вам известно имя Кори Тен Бом. Вот, это женщина, жившая в Голландии. Они во время войны спасали от нацистов евреев. Вся семья попала в концлагерь, вся семья там погибла практически, она выжила. Ее Бог после войны послал в Германию примириться с немецким народом. Ее, чья семья вся погибла, которая пережила ужас этого концлагеря, и проповедуя в одном месте о том, что она пережила, вдруг появляется человек и говорит: «Фройлен», она узнает, что это за человек. «Я был в том концлагере, в котором погибла ваша семья». Он приложил к этому руку. Он говорит: «Фройлен, я ел ужасные вещи. Бог меня простил. Вы можете меня простить?» Но не надо объяснять, что там в сердце этой девушки произошло. Но в итоге она его обняла и сказала: «Прощаю, брат мой». Вот она была совсем старенькой бабушкой, с седыми волосами. Ей когда сказали: «Госпожа Тен Бом, у вас великая вера». Она на это ответила: «Вопрос не в том, какую я веру имею. Вопрос в том, что я верю в великого Бога». Слава Господу! Вот это вопрос. Кто для меня с тобой Христос? Кем Он для нас является? Хотим ли мы быть Ему верными, подражать Ему, жить им? Вот это на самом деле центр и центральный мотив того, чем мы с вами будем заниматься. Хотя я не буду все время говорить: вот здесь надо подражать, вот здесь надо смотреть. Ну, вот. Но это и то, что и говорится. Благодать излилась из уст твоих. Красота Христа в том, что Он Бог, ставший человеком, в том, что в Нем обитала вся полнота Божества телесно, в том, что Он открыл нам Бога, будучи сиянием славы и выражением Божьего естества. Это красота Его. Это красота, это источник Его радости, как написано: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли соучастников твоих». Тот, кто все претерпел, тот, кто отдал свою жизнь для того, чтобы освободить нас, людей, от власти греха, зла и смерти, Он действительно является источником радости. Вот это Его влиятельность на мир, влиятельность на духовную атмосферу – это определяет во многом красоту Его. Не красота Его лица, не симпатичность и привлекательность его черточек, Его фигуры. Хотя я не сомневаюсь, что у Него должны были быть очень выразительные глаза. Но это не все обязательно. Но даже уже вот сама эта мысль, она очень о многом говорит. Она очень о многом говорит. Я очень часто говорю это нашей молодежи, что мне бывает печально, когда молодые люди выбирают себе невест. Ну, я не против, что молодой человек смотрит на какую-то внешнюю привлекательность девушки. Но все-таки, когда в этом взоре на привлекательность той, кого он хочет сделать своей подругой на всю жизнь, отсутствует внимательный взгляд на красоту ее души, а только, извините, на носик, глазки и фигурку, то, наверное, чего-то здесь не хватает. Все-таки так написано: красота суетна, миловидность обманчива, а жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Тут есть сразу, это все, я просто беру как пример, есть сразу много вещей, которые что-то нам говорят, а практичность, практическое, имеют практическое отношение к нашей повседневной жизни. Но, естественно, Иисус Христос – это не фигура только, которая учит нас выходить замуж и жениться. Это наш Спаситель, это наш Учитель, это наш Господь, это наш Бог. Красота Его сердца неописуемо велика. Величие Его Духа превосходит всякое разумение. Ты прекрасней сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Я хочу сказать, влияние Иисуса Христа, это мы должны знать, хотя, может быть, это не имеет прямое отношение к нашему спасению. Оно гораздо шире и многообразнее, чем мы себе представляем. Я помню, что когда я обратился, я в то время был студентом, я учился в Москве, занимался математикой в Московском университете. Вот. Мне очень нравились многие такие вещи, связанные с наукой, с искусством, потому что я видел, что в этом есть какая-то внутренняя содержательность, и красота жизни. Надо мной смеются, когда я говорю, математика – это красивая штука. Вот. Но я действительно видел в этом красоту того, как Бог устроил мир. Можно видеть красоту, разглядывая какие-то растения, кусты, траву, небо, горы, море, озера, океан. Вот. Можно видеть красоту в гармонии звуков, в музыке. Можно видеть красоту в прекрасных каких-то архитектурных шедеврах. Да? Можно видеть красоту в том, что говорил псалмопевец. «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Но никто же не будет заниматься там вытаскиванием косточек и смотреть, как оно устроено. Это даже было бы очень ужасно, если бы кто такими вещами пытался заниматься. Но мы понимаем, что человек не только прекрасен в том, как мы видим его внешний облик. Человек очень прекрасно, премудро устроен. Вот в этом смысле наука, она говорит о чем-то. Не случайно известный английский физик Исаак Ньютон, вы все знаете эти законы Ньютона, он говорил, знание приводит к Богу, полузнание уводит от него. Это позволяет нам видеть. И я вот этими когда вещами, значит, всеми занимался, я обратил внимание на то, что красота того, что мы называем христианской цивилизацией, европейской цивилизацией, у нее очевидно просматривается общий исток во всех проявлениях ее исторического и культурного развития в хороших вариантах. Там и были и страшные страницы. Я, будучи уже обращенным, однажды помолился, Господи, я вижу, что оно как-то все от Тебя исходит. Как? Меня ждала неожиданность. Я увидел видение. Я увидел распятого Христа. Его вид был гораздо страшнее, чем мы себе представляем. Это был действительно не вид, а не величие. Может быть, если чуть-чуть себе это представить, я сразу вспомнил картины Лукаса Кранаха, немецкого художника времен Возрождения. Он всегда рисовал Христа ужасно в таком искаженном, болезненном виде. Я вдруг увидел, что действительно в нем был тот вид, от которого мы отвращали лицо. И вдруг я услышал голос. Вот это центр всей возможной красоты на земле. Если бы этого бы не было, ничем бы ты наслаждаться не мог. Ни рассветом неба, ни закатом, ни красотой. Мир бы не мог существовать, если бы Христос не был распятым прежде создания мира. Это Божий ответ на все, на все вопросы. Это Божий ответ на так называемые обвинения в адрес Бога. Это то, что богословы называют теодицеей, защитой Бога. Это ответ Божий на все вопросы. Это Христос. И личность Его, она оказала гораздо большее влияние на историю человечества, чем мы даже себе представляем. Гораздо больше оказала. У меня есть друг, очень хороший друг, братья, наверное, знают, можете, вы слышали, имя Леонида Одесского. Мы жили вместе в Москве, были вместе. Вот. Потом он уехал в Тель-Авив. Будучи евреем, он уехал в Израиль. Он как-то мне позвонил, мы перезваниваемся с ним. Но это уже было давно. Он уехал раньше нас в Израиль. Раньше, чем мы уехали в Германию. Он говорит, Ричард, ты знаешь, я только тут понял, какое влияние оказало христианство на мир. Мне пришлось работать с бухарскими евреями. Я еврей, и они евреи. Но это его слова. Я еврей, и они евреи. Мы братья. Но я не могу жить с людьми, воспитанными в мусульманской культуре. Мы считаем, что надо быть скромным. Они считают, кто скромный, тех глупыми. Человек должен показать себя. Мы считаем, надо быть честным. Он не считает честных глупыми, потому что если он кого-то обманул, он умный, а все остальные какие-то. Я, говорит, с такими вещами столкнулся, и мы приехали в Израиль, на свою родину, и я не могу понять этих людей. И я, говорит, в этот момент понял, что там, где христианство оставило свой след, там, где Христос каким-то образом был отмечен. Я не говорю, что мы должны следовать историческому христианству с его поверхностью, с необращенностью, но след все равно остался. жизнь стала другая, мир изменился. Влияние Христа гораздо больше, шире и глубже, чем мы себе представляем. Я фактически уже сказал, что вся европейская культура, то, что мы понимаем как красоту, она так или иначе связана с Христом. Вся европейская музыка, она выходит из церковной музыки. Вы посмотрите, как много музыкальных произведений посвящено Христу. Может быть, кроме искусства последнего времени, которое обратилось к человеку и стало все больше и больше распадаться по этой причине, вы сами это видите, оно было связано с Богом. Лучшие страницы поэзии. Даже у людей, которые в принципе не были христианами, как, например, Пушкин до своего покаяния, после того, как он получил эту смертельную рану от Дантеса, у них все равно были какие-то моменты, когда они бросали свой взгляд на Христа, и это находило отражение в их музыке, в их стихах, в их архитектуре, то, что они строили. Я понимаю, что Богу не нужны эти гигантские храмы, но то, с какой любовью люди их построили, и построили для Бога, об этом что-то говорит. Иногда это говорит даже детям. У меня есть один такой сын, сейчас он уже большой, ему больше 25 лет, но он когда был маленький, это была такая Шкода, его только держи и держи. Это было само движение постоянное. И он всегда был большой, он всегда и везде был большой. Он такой малюсенький, он большой. Я иногда их брал с собой ездить, показывать им какие-то моменты в Германии. Мы приехали в город Кёльн, там есть такой Кёльнский собор. Это считается одной из величайших чудес света. И я с ним зашел туда. Вдруг смотрю, притих. Поворачиваюсь, он говорит, папа, здесь так красиво. Здесь такой величественный собор. Я здесь чувствую себя таким маленьким. Я первый раз услышал такие слова. Но это было не все. Вдруг он говорит, папа, может быть, так надо перед Богом тоже стоять? Это было для меня уже хороший сюрприз. Понимаете, вот она, эта красота, 100%. Богу все равно, собирались ли мы в квартирах, в лесах, в молитвенных домах, в больших соборах, 100%. Вот, не это играет роль. Но люди что-то делали с любовью. Я хочу сказать, он действительно слава еврейского народа и свет к просвещению язычников. Потому что дикие племена меняли свою жизнь. Дикие племена меняли свою жизнь. Когда шло это освоение новых земель, и там разные государства, колониальные государства, они пытались захватывать новые и новые земли. Там был такой случай, когда английские матросы, немножко подвыпившие, высадились на одном из островов в Полинезии, и им навстречу вышли люди, жившее там племя. И они встречали их хлебом, солью, и вождь племени нес открытую, огромную алтарную Библию, перевод короля Иакова. И они, значит, поприветствовали их. Они, конечно, хлеб и соль взяли, посмотрели на Библию, говорят, мы за вас благодарим за гостеприимство, а книжка эта устарела, мы давно ее не читаем. И тогда вождь племени говорит, вы знаете, господа англичане, мы не знаем, устарела эта книга или нет, но если бы эта книга не изменила нашу жизнь так, как она ее изменила, вы бы сейчас не хлеб соль ели, а вон в том котле варились. Это были людоеды, они покаялись, Библия изменила их жизнь, ушла дикость, перестали друг друга есть, перестали гостей есть, стали их встречать с хлебом, с солью. Это все поменялось. Оно поменялось все. Мы даже себе не представляем, что вся наша пенсионная система, она же туда восходит. Отношение к святости нерожденной жизни, к святости любой жизни – это же Христос принес. Святость брака – это же Христос принес. Совершенно другие отношения, не гаремные отношения между мужчинами и женщинами, а личные, отраженные на Божьей любви к Церкви – это же Он принес. Это же Он принес то, что сегодня вымирает в этом мире, потому что люди отступают от Него. Это же Он принес. Вот. Это же Он содействовал, христианство содействовало экономическому процветанию Европы, научному развитию западного мира. Это все начиналось с исследований Писаний, с исследований текстов, с желанием внести это в историю. Это делалось христианами и, наверное, другими людьми, кто исследовал Тору, закон, пророков, иудеев. Не случайно среди ученых очень много евреев. Это люди, которые привыкли мыслить, размышлять, рассуждать, относиться к жизни. Это была свободная от оккультизма наука. Например, наука Халдеи, наука Вавилона, она была очень сильно оккультно отягченная. То, что мы видим сейчас, возвращается. Это христианство освободило человеческий разум для свободного исследования, для милосердия к пленным. Ведь тогда же просто в старину пленных убивали или продавали в рабство. Независимо ни от чего. Я должен сказать, что, может быть, до последней войны у победителей всегда было великодушное отношение к побежденным, к военнопленным. Только в последней войне стали их бросать в концлагеря, отправлять в газовые камеры, умерщвлять в огромных количествах, издеваться над людьми. И что сейчас распространяется? Это же христианство принесло. Это все принесло христианство. Медленно, постепенно. Уважительное отношение к человеческой личности. Отмена рабства. Правильное отношение к женщине. Нам пришлось быть в Индии, и мы увидели такие вещи. Вы меня простите, мне даже рассказывать не хочется. Мы увидели, насколько все это пренебрежение относится. Ни во что не ставится женщина. Есть такие деревни, где любой человек может прийти, заплатить деньги хозяину дома, и любая женщина в его доме может делать с ней, что хочешь. У этих женщин стеклянные глаза. Вы меня простите за такие слова, словно имеешь дело не с человеком. Там ни похоть, ни что. Там какие-то глаза, как у скота, простите. Отупевшие. Мы один раз посмотрели, убежали с этой деревни с Виктором Вольцем и сказали, больше не пойдем вообще в этом направлении. Это совершенно другое отношение к человеку, к ребенку, к жизни. Это милосердие. К падшим, к ослабевшим. Вот. Это то, что христианство принесло. Это то, что христианство принесло. Права человека, святость брака. То, что стало на многие года одной из важнейших добродетелей цивилизованного мира. Я скажу, само по себе отношение к деньгам, к благополучию, к процветанию. Оно фактически содействовало экономическому процветанию Европы. У них было совершенно другое отношение к деньгам. Они старались получить деньги не для того, чтобы роскошно жить. Прусский двор, вот в Пруссии государство, которое было ликвидировано после Второй мировой войны, в отличие от французских дворов, они очень скромно жили. Ну, как вообще для короля? Они считали, что деньги – это не то, чем надо жить. Они считали, что Бог хочет, чтобы это было умножено для того, чтобы помочь другим людям. Они создавали фонды различные, научные, культурные. Конечно, это были люди, в руках которых было все. Конечно, они не всегда были справедливы, я и не буду говорить это, что они были всегда справедливые. Но они по-другому относились к каким-то вещам. Их честность содействовала их процветанию. Я очень часто вспоминаю вот эти горбачевские времена, как он приносил один закон за другим. Они, в принципе, не такие плохие были. Но все разваливалось, потому что я работал тогда в Горгазе и видел, что люди воруют и обманывают, и никакой закон ничего не дает. Потому что любой закон, который ввели, он обессиливается, они все равно все разворовывают, подписывают фиктивные документы, фиктивные бумаги, а так работать невозможно. Так страна не может прийти к процветанию. Конечно, сейчас в Германии тоже так нельзя сделать. Но еще до войны я мог оставить чемодан на вокзальной площади, через 3 дня его забрать. Это была честность. Не бери, что тебе не принадлежит. Даже если это потеряно. Это все пришло с закона благодаря Христу в языческие народы. Увидишь овцу или вола пропавшего, сбереги его, отдай господину. Вот. Наши дети сегодня очень легко могут взять уроненную авторучку и сказать, она никому не принадлежит. Это было немыслимо. Потерянная вещь должна была кому-то быть возвращена. Я знаю, что первые русские эмигранты, попавшие за границу, они удивлялись, когда они где-то забыли тапочки в отеле, им через 2 недели их привезли совершенно чуть ли не в другой город, сказали, извините, вы забыли там. Я не уверен, что они сегодня будут это делать. Но это было христианское воспитание, христианское понимание. Я говорю чисто внешне, то есть я скажу так, Христос, Он никаких библейских школ не организовывал, обычных школ не организовывал, зданий не строил. Он фактически организовал 2 института на земле, которые сегодня подвергнуты самым страшным атакам дьявола. Он организовал на земле церковь, и Бог организовал на земле то, что мы называем институтом брака, где некогда чужие люди становятся близкими в браке, как муж и жена, в церкви, как братья и сестры. Но вот это влияние, оно окрасило все, изменило все. Оно содействовало той красоте человеческой жизни. И в этих прекрасных старинных городах, что сегодня заменяется коробками, клетками, клетушками вот этих поточных домов, где человеку трудно, неуютно, тяжело. Вот. Это то все, что Христос оставил. Красивейшие произведения искусства. Я хочу сказать, в Христе находили очень многие люди и находят не только культурный, не только моральный облик, моральный пример, они находили его. Причем очень интересно, рыцари находили в Христе пример благородства. Франциск Ассизский нашел во Христе красоту бедности, которой он держался, которую он распространял. Люди верующие во Христа, даже если они были рабовладельцами, они изменяли свое отношение к рабам. Может быть, вы в «Хижине дяди Тома» читали это? Какая разница была бы между верующими или неверующими? Рабы находили в Иисусе Христе поддержку и способность оставаться благородными людьми в нечеловеческих условиях американского, например, рабовладения, как этот дядя Том, умели противостоять злу, разврату, своеволию этих рабовладельцев. Это все принесло христианство. Это все косвенно связано с Христом. И уж, конечно, я не говорю о тех множестве людей, которые нашли во Христе спасение, которые готовы были оставить все, поскольку они нашли Христа, и никогда об этом не пожалеть, раздавали свои имения, меняли свою жизнь, все накопленные деньги бросали на служение Господу. Иногда это носило очень, очень далекие последствия. Один молодой человек, он ехал в Америку миссионером. Корабль попал в бурю. Он не был до конца обращенным человеком тогда. Начал тонуть. Все люди стали молиться, как тогда они делали. И вдруг он видит, что в одном углу сидят люди и поют псалмы во славу Богу. Он пришел в гнев. Мы тонем, а вы там что-то поете. Он подбежал к ним, стал с ним что-то спрашивать. Они так посмотрели неспокойно. Говорит, а что вы так переживаете? Или вы не знаете, что Христос ваш Спаситель? Он растерялся. Он приехал в Америку. У него не получалось ничего на миссионерском поле. Он вернулся, он вспомнил этих людей, вернулся назад. Пришел туда, где они собирались. Принял Христа в свое сердце. По-настоящему. Имя этому человеку было Джон Веслей. Человек, который на 200 лет изменил климат в Англии. В англоговорящих странах принес такое просвещение – проехал десятки тысяч километров на лошади, прочитал тысячи проповедей. И вот он пришел в такое имение Гернгут, где однажды один немецкий такой благородный человек, Цинцендорф, зашел в картинную галерею, увидел картину «Три креста» и подпись «О чем воздал ты мне?». Бог каким-то образом коснулся этого человека. Он встал на колени и покаялся прямо в картинной галерее. И свое имение, это был граф, немецкий граф, свое имение Гернгут, может быть, слышали имя такое, Гернгутеры, представил рассеянным после Яна Гуса так называемым моравским братьям, остаткам церкви. И там началось большое духовное движение, где нашел встречу с Христом и духовное обновление Джон Веслей. Этот человек никогда не пожалел о том, что он сделал, что он отдал свое имение в пользование бедным людям, людям, которые после того, как Яна Гуса сожгли, это вы знаете все, вот, они оказались рассеянные. Вот, это очень много людей. Я думаю, что и мы тоже это понимаем. Я помню, как сейчас, 7 ноября 1971 года, я тогда только пришел в церковь. У меня была интересная молодость, я занимался то, чем мне было интересно. Но в тот момент я уже 2 месяца ходил в церковь. И я шел по этой Москве, Октябрьской площади, гигантские кумачевые флаги, висевшие по 10 этажей этих больших зданий. Я думал, я здесь как человек с Марса. Мне это все так чудно. У меня было 22 года интересной жизни. Но 2 месяца моих собраний с бабушками и дедушками, у которых, вы знаете, тогда редко у кого из этих людей было больше 4 классов образования. Для меня было намного интереснее, чем нахождение в университетских аудиториях. Я видел, что эти люди любят Бога, знают Бога, готовы отдать Ему свою жизнь. И это было настоящим сокровищем. Слава Господу! Я думаю, мы это все знаем. Вот. И существует немало людей, которые действительно отдали этому всю свою, Христу всю свою жизнь. Например, известный проповедник Чарльз Спёрджен говорил такие интересные и прекрасные слова. «Бог дал нам такое великое задание спасать грешников, что нам некогда заниматься такими малозначительными вещами, как, например, баллотироваться в президенты своей страны». Это я цитирую Спёрджена. Понимаете, эти люди, они нашли во Христе всю свою жизнь. Я думаю, что мы тоже к ним принадлежим. Может быть, нам не надо было оставлять миллиарды, как Рокфеллеру, и у нас этого не было. Может быть, нам не надо было отдавать ему свои имения, у нас этого не было. Но мы отдали ему то, что у нас есть. Может быть, это немного, но у нас дороже ничего нет. Мы отдали ему свою жизнь. Слава Господу! И в этом величие Христа. Мы отдали Ему, потому что христианство – это в первую очередь, не какие-то принципы, не какие-то законы, не какие-то учения. Хотя в христианстве есть и законы, и принципы, и учения, и следовать мы им должны. Но это прежде всего личность Христа. Это личность Иисуса Христа. Я думаю, без этого мы никогда не поймем смысл освящения. Я не знаю, говорит вам что-нибудь имя Вадима Дохненко или нет? Говорит. А он был у вас здесь. Ну, тогда что я рассказываю? Он рассказывал про свое покаяние? Как он, когда Христос пришел, говорит, я был поражен его любовью и чистотой его сердца. Говорил он это? Я был поражен чистотой его сердца. Для меня вопрос святости – это не вопрос богословских принципов. Это вопрос... Такое сердце у Христа. Я хочу ему быть похожим, на него быть похожим. Я хочу ему подражать. Вот, и мы скажем прямо, что без личности Христа христианство невозможно. Если бы кто-нибудь сказал, я буду соблюдать все, что Христос учил, но я не верю, что Он Сын Божий, мы бы сказали, несчастный человек. Мы бы сказали, 100% несчастный человек, ты можешь делать все, что угодно. Ты не отличаешься от язычника. Хотя само по себе, что ты там не убиваешь, не крадешь, оно само по себе хорошо. Но не это. Христианство основано на вере в Иисуса Христа, ибо Он та личность, кто, являясь Сыном Божьим и Сыном Человеческим, несет в себе всю Божью полноту, все необходимое нам для жизни и благочестия. И фактически новозаветное учение о святости говорит, значит, что святой и праведный образ жизни – это есть отражение жизни Христа в нас. Люди, которые пришли к Богу и получили спасение в Иисусе Христе, а потом пытаются просто быть хорошими христианами, они обречены на вечное младенчество. Потому что новозаветное учение о святости, оно построено не на моей самодеятельности быть святым, а на моем единстве с Христом, где я надеюсь на Его обетование, покоряясь Его силе, взирая на Его славу, хочу преобразоваться от славы в славу, в тот же образ, как от Господня Духа. И это и есть наше постоянное возрастание. Это то, что дает нам возможность наслаждаться Христом внутренне. Вот. Это то, что освобождает нас от всяких земных подпорок. Нам не нужны иконы, нам не нужны статуи. Человек, увидевший Христа сердцем, он больше ни на что меньшее не согласится. Слава Господу! Вот. Это все то, что связано. Ибо мы можем сказать, что только во Христе постигается цель и смысл жизни. Только Он является светом миру. Только Он прощает грехи. Только в Нем источник сил для победоносной, духовно-победоносной жизни. Только в Нем есть мир, и только Он имеет вечную жизнь и блаженство. И поэтому для нас это очень важно. Я думаю, для нас это очень важно – видеть Христа везде. Я говорю о культуре не случайно. Я говорю о природе не случайно. Я понимаю, что Бог по-разному говорит. Конечно, рассматривание природы не дает спасения. Но я думаю, что когда человек... он может увидеть Бога в природе, у него сердце станет мягче. Он по-другому посмотрит на силу Божью. Да? Вот мне очень нравится, когда я еду в Россию, может, вам не нравится это, и я вижу вдруг посреди дороги цветок вырос. Немцы бы сказали, непорядок. А я думаю, вот это сила Бога. Это не сила бомбардировщиков, танков, ракет. Это сила жизни. Я в Германии по-другому на это смотрю. Когда попадешь в горы, в Альпы, голая скала, и на ней растет толстое дерево. Где она нашла там питание? Это Божья сила. Это Божья сила. Знаете, я ехал по одному украинскому городу, со мной ехали несколько людей, и я сидел сзади, и рядом с мной сидит эта молоденькая сестричка, я ей говорю, проезжаю, город красивый, говорю, слушай, что это за церковь? Не знаю. Что это за здание? И все, я спрашиваю за какие-то красивые здания. Не знаю. В конце концов, у меня немножко терпение лопнуло. Говорю, что ты знаешь здесь, в своем городе? Она мне говорит, все обувные и плотяные магазины. Я не против, если человек понимает, где что-то можно нормально купить. Но я думаю, что человек, который не умеет понимать, кто и что построил, он очень сильно обедняет свою природу. У нас там под Бременом есть деревушки, и в них старые деревенские церкви. Я возил туда Федотова, Бабия, Володю Киселева. Я видел, как они стояли в этой... Она вообще очень неказистая церковь XIII века. И просто плакали там. Я понимаю, что мне не нужна лютеранская или католическая церковь. Но входя в эти вещи, которые сделали любовью люди, я понимаю, там кто-то плакал перед Богом. Кто-то изливал свое сердце. Пусть они неправильно понимали. Я не лютеранин и не католик. Там наверняка были эти величественные бури реформации. Ведь церковь XIII века должна была быть католическая. Потом она стала лютеранская. Там были страшные битвы против либерализма. Ведь весь этот советский атеизм, который мучил нас столько лет, он-то рождался, извините, на богословских факультетах немецких и английских университетов. На богословских факультетах, не на других. Вот. Там были такие вещи страшные, когда люди падали, отступали от Бога. Вы знаете, как называется первая работа Карла Маркса? Это школьное сочинение, которая называлась «Я не представляю себе жизни без Христа в сердце». Чтобы потом отступить от Бога, став студентом и стать фактически не атеистом, а священником, в кавычках, жрецом сатанинского культа. Это был отнюдь не неверующий человек. У Ричарда Вурмбранда есть такая книжка «Два лица Маркса». Это было отнюдь не так. А кто-то ведь сражался с этим. Кто-то прятал евреев во времена нацизма в этих церквушках. Понимаете, я думаю, что если мы вообще бесчувственно проходим между тем, что люди оставляли, оно делает наше сердце более жестким и неспособным воспринимать правильные евангельские истины. Тогда рождаются всякие странные, смешные, неприятные вопросы, типа «где труп, там соберутся и орлы», «как это истолковать как можно лучше?» Оно вообще не имеет никакого значения здесь. Но сердце, которое любит Христа и может воспринимать истину, человек, который может сердцем воспринимать истину, он освободит себя от множества вопросов, но в нем появится что-то другое. В 78-м на 79-й год в Москве была зима очень суровая, минус 46 было там, где мы жили, на Щербинке. Ночами я слышал треск от того, что яблони, которые росли у нас в саду, от мороза лопались просто, их стволы. Я утром, выходя, видел в саду лопнувшие яблони. Потом наступила весна. Я посмотрел, столько сухих ветвей, огромные сучки сухие, думаю, сколько пилить-то придется теперь. Подошел к одной яблоне, была такая двойная, два огромных сука двойных. Я посмотрел, один зеленый, второй весь сухой. Думаю, пол яблони спилить придется. И вдруг я увидел на самой верхушке один зеленый листок. Вы знаете, я понял, он будет жить. Это так Христос, он трости надломленной не преломляет. Льна курящегося не угошает. Я хочу сказать, я посмотрел, я что-то понял. Я сказал: Господи, у Тебя великая сила. Это сила жизни, которую Ты даешь, которой Ты помогаешь. Я думаю, что это совсем сбросить со счетов нельзя. Потому что Христос, Он оказал очень большое влияние. Он оказал очень большое влияние на всю человеческую жизнь. Хотя, может быть, это не носит для нас такой спасительный характер, но я всегда люблю эти вещи везде видеть. Я был совсем маленьким мальчиком, моя бабушка, мои родители, дедушка, бабушка, они были лютеране. Она мне однажды сказала: Чук, они так меня звали в детстве, я вижу Бога в каждом листочке. Она вышла из комнаты, я подошел к фикусу, который там рос, и давай крутить листья. Думаю, что она здесь видит? Я ничего не вижу. Но у меня это осталось. Но она оставила это в моем сердце. Я помню, много лет спустя, смотря на красоту российской природы, мы тогда еще жили под Москвой, я думаю, я вижу Бога здесь. Я вижу в красках. Я вижу в голубизне неба. Я вижу, как в том, вот в этих таких обводах, линиях, которым лес сочетается с холмами. Лес сочетается с этим. Это так красиво. Я хочу славить Бога. Я думаю, это очень важно. Я думаю, что когда мы так смотрим на жизнь, оно нам помогает прочесть Библию. Конечно, потому что, конечно, основное, о чем мы говорим, это приходит к нам из Библии. То есть Христос оставил свой след в истории человечества, огромный, и вытеснение этого имени из истории человечества, оно несет все те ужасные последствия, которые мы видим в сегодняшнем мире. Да? Я еще одну вещь хотел коснуться, прежде чем мы будем говорить о некоторых библейских вещах. Понимаете, когда мы говорим о Христе, и вы с этим сталкиваетесь, а в последнее время, я думаю, даже больше стали сталкиваться. В коммунистическое время просто говорили, это все миф и точка. Вот. А сейчас атаки пошли на христианство немножко с другой стороны. Это так называемая проблема исторического Иисуса, в кавычках. Потому что люди пытаются поставить под сомнение откровение Библии о Христе. И ставят, значит, говорят, это только библейские откровения. Я хотел бы сказать, что Иисус как историческая личность, а Он историческая личность, это сейчас уже даже атеисты не могут отрицать, потому что вся эта теория лопнула тогда о мифе, когда были сделаны кумранские находки. Ибо то, что там, вы знаете, о чем я говорю, это недалеко от Мертвого моря, была найдена целая библиотека старой литературы. Во-первых, это убрало многие сомнения о точности передачи Библии, потому что были такие мнения, что монахи исказили тексты Библии со временем. И когда нашли тексты там, 2 века до нашей эры, тексты пророка Исаии, псалмов, и они совпадали один к одному с сегодняшними текстами Библии, то вопросы просто вынуждены были снимать, поскольку это было. И там, значит, было очень много найдено внебиблейских фрагментов, которые показывали, чем и как жили люди тогда. И эти вещи, они, хотим мы или не хотим, они показывали, что то, что описывает Новый Завет, оно исторически очень точно. Так вот, когда мы говорим об историчности личности Иисуса Христа, то мы никогда не должны забывать, что Иисус был историческая личность, и на самом деле, о нем в истории сохранилось гораздо больше свидетельств, чем мы можем даже думать. Существует целый ряд вещей, которые показывают, что такая личность, как Христос, она имеет о себе свидетельство в истории. Как ни странно, значит, вот этот разговор об историчности Христа, который возник в богословских кругах, и о том, что вокруг Христа сложилось очень много мифов, как ни странно, это вызвало возражение у противников христианства. Вы знаете, одним из людей, который громче всех говорил о том, что Христос никак не может быть миф, это были иудейские раввины. Вот. Один из них, еврейский профессор Давид Флустер, подчеркивал, что в таком подходе, когда Христос представляется как миф, есть что-то странное. Очистка от мифа, демифологизация, на самом деле является отделением от реальности, дереализация. Вот, они очень интересно к этим вещам подходили. Они основывались на своих источниках, они основывались на своих принципах, их, конечно, очень болезненно они воспринимали, когда пытались не только реальность Христа отрицать, но пытались отрицать реальность его Ветхого Завета. Вот эта критическая школа, они пытались доказывать, что не Моисей написал закон, Тору. И это вызвало в Израиле очень сильную бурю, и израильским ученым удалось доказать, что это все неправильно. Вот. Но один еврейский профессор из Дании, Йосеф Клауснер, в свое время, исследуя достоверность Нового Завета, сказал в этой связи следующее. «Друзья, такого выдумать невозможно. Такого выдумать невозможно. Факты о жизни Сократа, чье существование никто не подвергает сомнению, обоснованы гораздо слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса из Назарета. Гораздо труднее было бы доказать правдоподобность того, что для написания этой книги несколько человек собрались вместе, чем то, что их содержание происходит от одного человека, от Христа. Характер Евангелия не только неподражаем, настолько неподражаем, что если бы это было человеческим изобретением, изобретатели Евангелия были бы более великие, чем сам герой Евангелия, то есть Христос. А это никак не может быть. Поэтому вот эти вещи мы должны сказать. Я скажу, что христианство, Христос, оно встречается, имя Христос, личность Христа, оно встречается у древних историков достаточно много. Это не всегда очень чистые свидетельства, потому что люди эти были настроены враждебно против христианства. Они могли злословить, искажать личность Христа, но они явно показывали, что на земле был человек, которого мы сегодня называем Иисус Христос. Вот. И к этим людям относятся разные люди. Это древние историки, это римские историки, это люди, принадлежащие к элите римского общества, к знати римского общества, которые презрительно относились к евреям и, естественно, враждебно к христианству. И тем ценнее их свидетельство. Мы знаем, что существовала переписка Понтия Пилата с римским императором. Она не сохранилась. Но Юстин Мученик, человек, отдавший во второй половине второго века свою жизнь за Христа, написано слово «мученик», потому что его замучили, он писал о документах такого рода. Вот, от такого рода. Отдельные римские писатели оставили на некоторые записки о первых христианах. В 49 году император Клавдий изгнал евреев из Рима по причине бывших там волнений. Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов» 18:2, что Акилла и Прескилла были вынуждены оставить Рим, потому что император Клавдий изгнал всех евреев из Рима. Вот. Римский историк Светоний, он написал книгу о жизни 12 римских императоров. Он ее назвал «Жизнь 12 божественных Цезарей». И там он пишет такие слова. «На Клавдий изгнал евреев из Рима в наказание за мятежи и волнения, которых они постоянно участвовали, подстрекаемые к этому Христусом». Он что-то перепутал. Он считал, что Христос – лидер рабов. Причиной этого было, вот, следующее. Значит, христиане были в то время единственной частью общества, которая старалась помогать бедным. Но это мы понимаем. Они шли в бедный район, они их реевангелизировали. Они евангелизировали очень успешно. Они евангелизировали гораздо успешнее, чем мы думаем. Вот. У них не было ни газет, ни радио, вот. Никаких других средств мультимедиа. Не было самолетов, не было машин. Они на своих осликах или на лошадках ездили по этим римским дорогам, этим автобанам древности, которые римляне сделали для своих целей, а Христос использовал для своих. Наверное, Павлу было бы гораздо тяжелее передвигаться, если бы не эти прекрасные дороги. И вы знаете, эта сила духа была такая, что в середине II века 10-15% населения Римской империи были христианами. Ну, представьте себе. 10-15%, если мы перекинем на Россию, это от 15 до 23 миллионов. В Германии это было от 8 до 12 миллионов. Но мы были бы просто счастливы, если бы было столько не номинальных, а настоящих живых христианов. Это при том, что при императоре Траяне в тюрьмы нельзя было посылать разбойников, они были заполнены верующими. При том, что император Нейрон делал из христиан живые факелы в своих увеселительных садах. При том, что одно слово, что я христианин, называлось, что человека бросят в амфитеатр на съедение зверя. И тем не менее 10-15%. Они шли, и они это делали. Вот и, видимо, он принимал Христа за лидеров рабов. Вот, потому что они очень за это переживали, что христиане, которые, римляне очень были обеспокоены, это мы известны из истории, что христиане, помогая бедным, подстерегают их к бунту, что совсем неправильно было. Римский историк Корнелий Тацит, родившийся в 90-м году, в 50-м году по Рождеству Христову, то есть это очень коротко, где-то после распятия и воскресения Христа, вот. Он писал в своей работе «Аналы». Он написал ее в 116 году, то есть это примерно 80 лет после Голгофы и после воскресения Христа. Он описывает пожар в Риме и говорит так. «Возникли и стали распространяться слухи, что этот пожар не возник в результате несчастного случая. Это был очень большой пожар в Риме, где большая часть города сгорела. Но что его разжег император Нерон. Чтобы пересечь эти слухи, император свалил вину на людей, которых все ненавидели за их чудовищные обряды и которые носили это вульгарное прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни он выбирал для них самые утонченные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во время правления Тиверии. Это временно остановило пагубные суеверия, но оно разгорелось с новой силой, и не только в Иудее, где эта язва возникла, но и в самом Риме, где все ужасы и бесстыдство этого мира находят себе место. Ну, я вам обещал, что эти тексты будут враждебные против Христа. И я не могу ничего здесь сказать, потому что это писал этот человек. Но, тем не менее, это очень реально. Описывается, что было, то, что мы знаем, как оно было. Вот. Мы видим, что, значит, вот эти вещи. Он это писал. Он говорит, этот пожар описан также Светонием, о котором я уже говорил. И он говорит, это наказание за пожар пало на христиан, людей, склонных к басням и вредным суевериям. Значит, фактически они считали христиан очень такими людьми постыдными, христианам было очень тяжело, мы тоже можем это понять. Вот, но тем не менее человек косвенно подтвердил реальность личности Христа. В начале II века в Вифинии жил такой человек, по имени которого история знает как Плиний-младший. Это был управляющий Вифинии, да? Это был управляющий Вифинии, значит, и это был человек, который описал тогдашнюю историю. Плиний-младший. Он написал 10 томов, и в этих томах есть его переписка с императором Трояном, где он проливает свет на характер первых христиан. Значит, Плиний был главным судьей Рима, был послан для управления Вифинии. Через год по своего назначения он написал детальное заключение о христианах, которых обвиняли в совершении преступлений. Он просил инструкции для того, чтобы знать, как ему опрашивать и судить обвиняемых. Следовало ему быть таким же строгим с молодежью, стариками и женщинами, как мужчинами. То есть у них какие-то принципы справедливости существовали, при том, что они очень жестоко поступали с христианами, его этот вопрос интересовал. Он должен был трижды спрашивать о том, являются ли они христианами, предупреждая о наказании, которым за это причитается. Только после этого он приговаривал их к смерти. Однажды он подверг пыткам двух девушек, которых называли диаконисами, но при этом не нашел за ними преступления большего, чем извращенные суеверия, которого не держались. Они не представляли никакой угрозы христианству, государству. Плиний слышал, что, теперь цитата, «этих христиан невозможно заставить призывать богов или поклоняться образам этих богов, даже применяя насилие». Похоже, у них был обычай встречаться в один и тот же день недели пред восходом солнца и декламировать гимн Христу как Богу. При этом они связывали себя обетом не для совершения какого-то преступления, но для того, чтобы отделить от себя от всякого рода зла, воровства и распутства, от вероотступничества и отвержения упования. В своем довольно многословном письме Плиний дальше говорит о том, что заразное суеверие распространилось не только по городам, но также и по пригородам и деревням, и что из-за этого храмы пустуют. Ну и он потом спрашивал, что надо делать. Троян сказал, что он действовал правильно, что нельзя казнить людей на основании анонимных доносов. Вот, это создаст прецедент, недостойный времени, в котором мы живем. То есть мы видим, что он дал даже характеристику христианам, и очень хорошую характеристику. Он дал фактически очень хорошую характеристику. Начало первого послания Петра свидетельствует о том, что Евангелие действительно распространилось до Вифинии. Да? Пришельцам России, Понтии, Галатии, Вифинии. И там было много христиан. Еще раньше Петр-то не в начале второго века умер, Он был казнен где-то примерно во второй половине первого века. Вот, и он описывает о том, что там было много людей. Много людей, значит. Вот. И поэтому там было очень много также евреев-иммигрантов, еврейская диаспора. Вот об этом пишут, значит, еврейские профессора. Вот это нам показывает, что они поклонялись и декламировали гимн Христу как Богу. Это показывает их отношение ко Христу. Это показывает, значит, Христу как Богу. То есть он показывает, что это личность, человек, которого они считали Богом, в которого мы верим, как Сына Божьего, пришедшего во плоти. Уроженец Самарии, историк Фал, написавший полную историю Ближнего Востока от времен Троянской войны до своего времени, также упоминает о Христе. В третьем томе своей истории он утверждает, что тьма, объявшая место распятия Христа, была результатом затмения солнца. Это очень четкое. Он только одну вещь неправильно написал. Дело в том, что Христос был распят во время полнолуния. Это было предпасхальное время. А когда полнолуние, то невозможно затмение солнца. Объясни. Но он говорит реальную вещь, что там было затмение солнца. И это было, так он говорит, там была тьма. Он явно называет вещи. Просто его объяснение неправильное. Он никак человек неверующий не хотел считаться с тем, что Бог сделал. Однако реальность существует. Вот. Мы знаем, что движение звезд было весьма точно определено за тысячи лет до пришествия Христа и до начала XVI века, к которому относится исследование Коперника. Вот. Однако то, что историки тех времен были заинтересованы смертью Христа, оно говорит очень много. Вот. И в частности, Фал – это известный историк. Это вот то, что касается римских историков. Это были люди из высшего общества, презиравшие христиан, презиравшие евреев. Вот. Поэтому их свидетельство представляет с исторической точки зрения немаленькую ценность. Вот, немаленькую ценность. Существует немало свидетельств, значит, о Христе у иудейских историков. Об этом можно видеть в Талмуде, в каких-то других вещах. К сожалению, очень многие из этих, так сказать, произведений, они носят очень грязный и злословящий характер Христа, и я поэтому не хочу их всех цитировать, но там есть, что они писали. Вот. Наверное, самым интересным в этой связи, это будут свидетельство Иосифа Флавия. Это был человек из священнического рода, родился в Иерусалиме около 37 года нашей эры, то есть вскоре после новозаветных событий, связанных с воплощением Сына Божия. В 16 лет он становится отшельником, ведет аскетический, то есть отказывающий себе, значит, в удовольствиях жизни, образ жизни. В 20 лет пошел в Рим, стал участвовать в политических интригах того города, вернулся назад в Израиль, стал участником междоусобной борьбы евреев за власть. В конце концов, он возглавил восстание против Рима и, будучи лидером какой-то части этого движения, бежал в пещеру Йотапата, в которой его полностью окружили. И люди согласились, что они убьют друг друга, как они это сделали на Масаде, а последний покончит жизнь с собой. И это последнее досталось ему. Они убили себя, он заколол оставшихся, вышел и сдался римлянам в плен. Вот. Не стал убивать себя. Он завоевал доверие Веспасиана и сына его Тита, это римский император, крупный военачальник. Значит, и начал убеждать евреев отказаться от мятежа. Евреи, естественно, стали считать его предателями. Вот. значит, но он совершил много, защищая своих сородичей. Он просил о прощении людей из евреев, которых Тит хотел умерщвлять. И он оставил немало интересных событий. Его книжки «Иудейская война», «Иудейские древности», они известны. И вот он писал некоторые вещи об истории того времени. И самое интересное в этом наследии Иосифа Флавия – это целая галерея портретов, встречающихся в его повествованиях. Он написал некоторых людей, знакомых нам из Нового Завета. Ирод, иерусалимский первосвященник, Пилат, Кверений, Архилай и даже Иаков, брат Иисуса Христа. А также, значит, про Христа он пишет. Вот. В пятом разделе «Иудейских древностей» он описывает Иоанна Крестителя. Он говорит об Иродиаде, жене Филиппа, брата Ирода Антипы, мы знаем, да? Ирод взял Иродиаду в любовницы во время своей поездки в Рим. Его законная жена, дочь арабского царя Ареты, почувствовала, что это для нее грозит чем-то нехорошим, и убежала в крепость Макариос на восточном побережье Мертвого моря. Там она была совсем недалеко от престола своего отца, находившегося в Петре. Разъяренный отражением своей дочери, Арет объявил войну Ироду. Ирод воспользовался военной поддержкой со стороны сирийского правителя, но все равно понес большие потери в ходе военных действий. Иосиф Флавий писал по этому поводу следующее. «Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна, крестителя. Иоанн умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благоговейные чувства к предвечному и собираться для крещения. При таких условиях, учил Иоанн, крещение будет угодно Господу, так как они будут прибегать к этому средству не просто для омовения от различных грехов, но для освящения своего тела, и тем более, что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие стекались проповеднику, учение которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, чтобы его огромное влияние на массу, значит, которая ему вполне подчинялась, не подвергло каким-нибудь осложнениям. Поэтому он предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода, Иоанн был в оковах познан в Махерон, названную крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание за эту казнь, так как предвечный желал проучить Ирода. Но, в принципе, это такое вольное изложение того, что мы читаем и в Евангелиях. Это довольно вольное изложение. Фактически, он говорит, самое интересное, оно заключается в том, что он описал нам кое-что об Иисусе Христе. В третьем разделе восьмого тома книги «Иудейские древности» Иосиф представляет Иисуса. Он пишет следующее. «Около этого времени жил Иисус». Человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. Это был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его ко кресту, но те, которые раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других чудесах богодухновенные пророки. Поныне существуют еще так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. Это довольно яркое описание. Многие критики говорят, что Иосиф не мог написать это в таком ключе, и этот отрывок – подделка. Однако характер греческого языка, которым это написано, говорит о том, что это было сделано самим Иосифом. Историк Евсевий Кесарийский, живший в начале IV века, знал этот фрагмент и говорил, что это оригинал. Также говорили Иероним и Авросий Медиланский. Даже немецкий богослов, либеральный богослов Гарнак известный своим критицизмом, признавал оригинальность этого отрывка. Негативное отношение к этому фрагменту в основном вызвано предположением о том, что Иосиф не мог называть Иисуса Мессией. Но это просто говорят люди, которые не понимают, как мыслили тогда евреи. Например, значит, Иосиф Флавий считал Мессией Веспасиана, римского императора. Они не воспринимали это совсем в том ключе, который мы. У меня есть один хороший знакомый, друг, он живет в Кармиэле, он еврей, и он пастор Ассамблеи Божьих. И он как-то мне прислал фотографию и говорит: я хочу тебе показать, как религиозные евреи называют своих детей. Он сидит в окружении двух мальчишек. Одного зовут Сын Божий, а второго зовут Свет Божий. Говорит, вот так они дают им имена. Вот. Но Сын Божий – это порядочный мальчишка, а Свет Божий – порядочный хулиган. Я цитирую этого человека. Вот. Шкода ужасная. То есть для них, как вот если кто-то сталкивался с мусульманскими учениями о Христе, там есть такие вещи совершенно очень плохо вместимые. Очень плохо вместимые. Поэтому их понимание о Мессии в те моменты были очень противоречивыми. И мы можем встретить, что еврейский ученый или писатель считает человека Сыном Божьим, но при этом совсем не является христианином. Например, один автор иудейский, Шалом Аша, говорит, что искал в своей жизни уверенность, веру и духовное содержание, и нашел это в Назарянине. Он говорит: Иисус для меня самая значительная личность всех времен, как Сын Божий, так и Сын Человеческий. Все, что Он когда-либо говорил или делал, имеет ценность для нас сегодня. Это нельзя сказать ни одном человеке, живом или мертвом. При этом эти люди не были христианами. Они не верили, что Иисус есть Сын Божий в том понимании, как мы сегодня вкладываем. Они это понимали по-другому. Вот. Иосиф говорит о том, то, что мы читали, что Иисус был распят, что, значит, по настоянию наших влиятельных лиц, говорит о Его воскресении. Вот. Более того, только иудей Иосиф мог сказать, что возвестили о нем и о многих других, он буквально писал и о многих десятках тысяч других его чудесах богодухновенные пророки. Вот. Христианское объяснение, если бы христиане стали говорить, они бы никогда не написали десятки тысяч. Это чисто еврейский оборот. Помните, как они благословляли Ревекку, да? Помните? «Да родятся от тебя, сестра, тысячи и десятки тысяч». Но ни одна женщина при всем желании даже тысячи родить не сможет. Это никуда не вкладывается. Они это писали. Это чисто такой характерный для Израиля оборот, преувеличение, чтобы показать величие, благословение, которые желают. И это чисто такие вот вещи. Вот. Поэтому Иосиф мог написать эти оспариваемые слова о Христе, вот, то это надо сказать, что если мы говорим о личности Христа, то для нас, конечно, очень важна библейская литература. И сопоставляя важнейший источник христианской веры Новый Завет с другими дошедшими до нас трудами древних авторов, мы замечаем одну особенность. Дело в том, что даты написания оригинала и самые ранние, сделанных с его копий, сильно отличаются. Например, самый ранний из сохранившихся манускриптов, который был сделан как копия с работ Софокла, но это все греческие философы, он появился через 1400 лет после смерти автора. Для работ Еврипида, это греческий драматург, это 1600 лет. Платон, и греческий философ, 1300 лет. Демосфен, оратор, 1200 лет. Тем не менее, эти труды не подвергаются в критике в таком же смысле, как с Новым Заветом. Самые ранние копии некоторых частей Нового Завета относятся к очень ранному этапу. Существуют маленькие фрагменты Евангелия от Иоанна, датируемые 125 годом. Это вообще ничто. Это 70 лет. У меня дома есть Библия с 1850 года, значит, ей почти 170 лет. И никому в голову не придет думать, что это какая-то, ну, на немецком языке, что это какая-то подделка. Вот. Это очень раннее. Кроме того, были найдены более объемные фрагменты Евангелия от Иоанна. Вот. В Кумранских пещерах было найдено большое количество свитков, содержащих послание Иакова. Они датируются 50-60 годами нашей эры. То есть это буквально 30 лет до. Я думаю, что послание Иакова так много, потому что он долгое время возглавлял Иерусалимскую церковь. Естественно, то, что он написал, оно там сохранилось. Кроме того, если у некоторых богословов послание Иакова вызывает вопросы, что в принципе неправильно, то для евреев в этом никакого сомнения не было, что это апостол, по той простой причине, что послание Иакова по своему стилю ближе всего к Нагорной проповеди. Оно написано в стиле Нагорной проповеди, очень близкой. Вот и он, будучи долгое время лидером, руководителем, пресвитером, апостолом Иерусалимской церкви, конечно, его послание там было написано. В период между 200 и 350 годами датируются все ранние копии Нового Завета. Сохранилось около 2500 старинных Евангелий на греческом языке, из которых более 40 имеют возраст не меньше 1000 лет. Кроме того, церковь располагает примерно 1500 учебными пособиями, в которых Евангелия разбиты на разделы для повседневного чтения. Но, может быть, вы тоже такие Библии видели, когда оно дается не как текст, а когда оно дается по так называемым или зачалам, или каким-то самым. Но это тоже тот же самый текст. Это тот же самый текст. Вот, то эти вещи сохранились. Кроме того, надо сказать, что в учении отцов церкви, тогдашних руководителей Первой Церкви, Новый Завет цитируется. И не случайно католическая православная церковь говорит, что если бы все Новые Заветы исчезли, то мы бы в короткий срок восстановили тексты Нового Завета по цитатам из этих тогдашних так называемых отцов церкви. Это тоже видно, это все очень ранние цитаты. Вот. С самого начала Новый Завет был переведен на сирийский диалект, на копский. Копский – это египетский язык, на котором говорили египетские христиане, армянский, эфиопский и на латинские языки. Во многих случаях эти переводы даже старше, чем дошедших до наших дней древние греческие манускрипты. Например, есть перевод Нового Завета на коптско-фебанский диалект, который датируется III веке, и имеется более 8000 копий латинской вульгаты, появившейся в конце IV века. Это на глазах у людей все было. В конце IV века кончились споры о каноне, в принципе, в 397 году. Вот, поэтому мы понимаем, что Новый Завет, даже с точки зрения историчности этой книги, он очень, очень много и очень близко показывает нам личность Христа. В очень многих так называемых апокрифических Евангелиях тоже говорится о Христе. Апокрифические Евангелия – это фактически не Евангелие, это подделка. Апокрифические книги Ветхого Завета, их иногда называют книги, которые мы называем неканоническими, или православная церковь их называет второканоническими. Вот. Это Ветхий Завет. Это книги, их нету на еврейском языке, поскольку апостол Павел сказал, что великое преимущество быть иудеем во многих отношениях, особенно в том, что им верено Слово Божие, то мы понимаем, что отсутствие еврейского оригинала Ветхого Завета, оно ставит под сомнение его богодухновенность. Неканонические книги, они интересны не своей богодухновенностью и безошибочностью, потому что там есть вещи, противоречащие учению Ветхого и Нового Завета. Но они интересны тем, что они показывают нам, каким образом продолжались исполняться пророчества, сказанные Богом через пророков, в период так называемого «великого молчания Бога». Этим словом «великое молчание Бога» называется период «последние 400 лет», перед пришествием Христа, когда пророки уже больше не говорили. Оно закончилось, значит, с Малахией, и они больше не говорили. Но события развивались. И эти события, они значит, описаны в Маховейских книгах, они описаны в 2-3 книге Ездры. 3 книга Ездры вообще значительно позже написана была. Ее нет даже на греческом языке, она существует, по-моему, на эфиопском и на латинском. Откуда она попала в церковно-славянский язык и в русские Библии. Вот. Эти книги они нам показывают просто картины того, что происходило, и как исполнялись пророчества, сказанные через Даниила, через Иеремию. Это не библейские повествования в таком смысле, как мы понимаем наставления в вере, а это скорее иллюстрации того, как сказанное пророками, она развивалась в последующей истории. Некоторые вещи, они проливают свет нам на то, что мы, например, слышим в Новом Завете, а Ветхий Завет об этом не говорит. Например, мы читаем в Евангелии от Иоанна, что была зима, Иисус ходил в храме, и был праздник обновления храма. И этого нету нигде, кроме книг Маковейских, о том, что, значит, Антиох Епифан осквернил храм, а потом при Маховеях он был освящен, у иудеев с этим связан праздник Ханука, который они сейчас празднуют. Они к этому привязывают одно чудо, которое нигде не описано. Если вы, может быть, когда-то видели, есть такие семисвечники, еврейские меноры. И есть Ханукея, в них 9. Вот по преданию, что когда они начали освящать храм и зажгли светильник, они вдруг обнаружили, что у них масла нет, сколько надо. А они не могли лить туда неосвященные. И они стали, значит, масло освещать и ждать. И на масле, которого не должно было хватить, он горел светильник 8 дней. Поэтому эти 8 светильников, вот это называется служка, они им зажигают все. Вот. Но в Новом Завете есть упоминание праздника Хануки вот в том месте, которое я вам сказал. Это, кстати, Лёня Одесскому в Израиле позволяло очень хорошо беседовать с ортодоксальными иудеями, которые на них нападали. Он говорит, вы празднуете праздник, у вас его нету в Библии, в Танахе, а у нас у христиан есть. И они терялись просто от этого. А у нас есть. Где это у вас есть? У нас канонический праздник. Вот, пожалуйста. Конечно, мы понимаем это все канонически, неканонически. Но такой момент, он реально существует. Но есть новозаветные апокрифы. Это чистейшая подделка. Там есть масса всяких вещей. Евангелие детства, Евангелие от Марии. Эти многие вещи возникли при возникновении так называемой гностической ереси. Я думаю, об этом говорили, да? Здесь. Что? Ага, значит, вы слышали уже о этих гностических заблуждениях, вот, которые возникли практически сразу же после апостолов. Они уже начинались во времена апостолов. Мы читаем это послание Иоанна, в послании Павла некоторые моменты, связанные с этими заблуждениями. Они возникли позже, и многие Евангелия были написаны. Отсюда взяты целый ряд таких вещей, которым поклоняется православная церковь, например, введение Марии в храм. Вот есть целый ряд просто таких даже, я не знаю, как сказать, забавных, значит, картинок о том, что якобы Христос, будучи мальчиком, лепил птичек из глины, и потом их благословлял, они жевали и улетали. Вот. Но это все какие-то как на сказки похоже, мы нигде этого не читаем. Чтобы он такими вещами занимался, он отказался камни превратить в хлебы, да, и отказался прыгнуть с крыла храма, то есть Бога он не искушал. Но там целый ряд таких вещей. Это вещи выдуманные. Вот. И эти, конечно, Евангелия, мы ими не пользуемся и пользоваться не будем. Но у этих Евангелий представляют интерес в том смысле, что эти Евангелия представляют в том, что ни одно из них, они написаны примерно до 3 века нашей эры, ни одно из них не подвергало сомнению, что личность, что Христос – это личность. О нем говорится не в каком-то образе. Они могли оспаривать, что он истинный Бог, истинный человек. Они могли представлять его в форме какого-то призрака, такого фантома, что Сын Божий пришел и принял подобие плоти, никогда не становясь настоящим человеком, что очень плохо, потому что это обесценивает значение его страданий, если бы он не был реальным человеком, реально все это переживавшим. Но то, что это была личность, они это не оспаривают. Существует целый ряд других косвенных свидетельств. Например, я не думаю, что молодежь с этим сталкивалась, а люди пожилые могли с этим сталкиваться. На долгое время, я помню, в атеистической литературе в Советском Союзе говорилось о том, что события, описанные, например, в Евангелии от Луки, вот эта перепись, сделанная при правлении Квириния и Сирии, они состоялись несколько лет до Рождества Христова. Фактически исторические находки показали, я так извиняюсь за такой каламбур, что Христос родился примерно 4 года до Рождества Христова, до нашей эры, потому что кто-то из монахов перепутал даты. И они дали дату Рождества Христова на 4 года позже. Очень долгое время оспаривалось имя Квириний, пока не были найдены таблички, глиняные памятники, где это имя, как управителя тогдашнего, было названо. И эти все вещи такие, они не прямые, они косвенные. Они вместе с тем показывают нам достоверность Евангелия. Они показывают нам достоверность Евангелия, вот, и в этом смысле являются косвенным подтверждением того, значит, что Иисус Христос был исторической личностью. Я вот эту весть хотел немножко обозначить, хотел немножко показать, но я думаю, что ни у меня, ни у вас, у нас не существует вопроса, что мы становимся христианами не от того, что мы просто знаем об уникальности личности Христа или его присутствии в человеческой истории. Человек становится христианином тогда, когда он, просвещенный действием Духа Святого, обращаясь к Христу, говорит: «Господь мой и Бог мой». Вот с этого момента, когда он говорит, когда человек приходит к вере, к убеждению, он сам это не может сделать, он приходит к вере и убеждению, что Иисус – Сын Божий, пришедший во плоти, что Он – Господь. И об этом мы с вами поговорим после обеда, а сейчас помолимся.